Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона, как всегда, по четвергам в это время Максим Емельянов Лукьянчиков. Наш телефон 8-495-959-59-39. Ну и сегодня я предложу вашему вниманию третью часть моего исследования, посвященного загадке царевича Дмитрия. 3 июля 7 месяца прошла передача на тему «Царевич Дмитрий Угличский и мученик Ваня Чеполосов. Есть ли между ними связь?». А вот буквально в прошлый четверг, 9 октября, прошла в эфире передача «Царевич Дмитрий Угличский, Лже-Дмитрий и мученик Ваня Чеполосов. Часть 2». Ну, хотя в прошлой передаче я, заканчивая ее, употребил такое словосочетание, что, вероятно, продолжу свое историческое расследование не в ближайший четверг. Вот так совпало, получилось, и я думаю, оно хорошо, что сегодня как раз вашему вниманию предлагаю передачу на тему «Царевич Дмитрий Угличский и Лже-Дмитрий. Часть 3». Но прежде чем обратиться непосредственно к теме сегодняшней передачи, я хотел анонсировать несколько последующих передач, октябрьских и ноябрьских. Вот, в следующий четверг, 23 октября, я хотел поговорить с вами, рассказать вам о том, о чем уже намечал еще в июле месяце поговорить, о том, как я, вот, собственно, собирал средства на свою книгу «Распятая радуга» с вашей помощью. Много очень интересных нюансов таких удалось отметить в связи с этим. И вот мне хотелось бы этим опытом, даже, можно так сказать, поделиться. Я думаю, что он будет не только интересен, но кому-то и полезен. Тем людям, которые тоже для каких-то проектов, возможно, не смогли найти спонсора такого в единственном числе, какого-то мецената, а вот, что называется, обратились к помощи народа. И это, мне кажется, будет интересно послушать, как вот я бы сформулировал собственный, пусть небольшой опыт, но очень интересный. 30 октября, то есть в последующий четверг, мы ждем в гостях замечательного исследователя, кандидата исторических наук Максима Викторовича Медоварова. Он возглавляет Нижегородское отделение Евразийского союза молодежи, то есть живет в Нижнем Новгороде. Мы с Максимом достаточно давно знакомы, очень хорошо дружим. И надо сказать, что у нас так много общих тем, что с темой беседы 30-го мы еще не определились. Но, тем не менее, это будет что-то такое на историосовские какие-то темы, вероятно. В любом случае, я думаю, что беседа с Максимом Медоваровым вам будет интересна. Затем я хотел бы проанонсировать 13 ноября. В третий раз у нас в гостях ожидается Алексей Дедушкин, знаток старой Москвы. Мы, соответственно, будем говорить о каких-то улицах Москвы старых, действительно, древних, о которых мы еще не говорили. Уже были Рождественка, Петровка, некоторые другие улицы. И, наконец, 20 ноября я, Бог даст, планирую продолжить говорить на тему «Семь шагов к выживанию». Я знаю, что для многих из вас это долгожданная тема, но она сложная, требует большой подготовки, как, в общем-то, и если не все, то большинство тем, к которым я обращаюсь. Поэтому не очень часто, к сожалению, мне удается говорить на эту тему. Но, тем не менее, 20 ноября, Бог даст, продолжим. Ну, а теперь уже к сегодняшней нашей тематике. Царевич Дмитрий Угличский и Лже-Дмитрий, часть 3. Ну, как я летом уже рассказывал в специальной передаче, выдающийся исследователь, граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, он применял такой метод исследования, как вопрошание Земли. Ну, конечно, не в прямом смысле, вот, подходит к Земле матушке, да, и спрашивает ее. В таком опосредованном смысле, через краеведение, генеалогию, родословные людей, имевших отношение к тем или иным историческим событиям, он пытался выяснить, сопоставив их вот эти все родословные, краеведения, землевладения каких-то конкретных родов, выяснить те исторические загадки, ну, в первую очередь, загадку царевича Дмитрия, которые напрямую из исторических источников нам пока, к сожалению, не удается разгадать. То есть вот чтобы исторические источники давали такой вот прямой, как говорится, не косвенный и без сомнения ответ на ту же загадку смерти царевича Дмитрия Угличского, личности Лжедмитрия, связи между этими событиями и смертью Вани Чполосова, святого мученика Угличского XVII века, да. Вот, к сожалению, как вы, постоянно радиослушатели, помните, не дают нам исторические источники прямых ответов на эти вопросы. В отличие от многих других, да, событий нашей истории, где есть четкие ответы, здесь нужно историческое расследование. Чем я, собственно, и занимаюсь, чем занимался Сергей граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. И вот, продолжая его метод вопрошания Земли, я предлагаю вам третью передачу на эту тему. Дело в том, что, как правило, мы ничего не знаем о тех людях, которые упоминаются в следственном деле 1591 года. То есть в том следственном деле, в котором речь шла о смерти царевича Дмитрия и о последующей измене Нагих, да, то есть рода Нагих, соответственно, откуда по матери происходил царевич Дмитрий. Большинство лиц там упоминаемых, ну, не считая самых высокопоставленных, а вот такие простые посадские люди, мы не знаем о них ничего ни до, после, ни до 91 года, ни после 91 года. Не знаем не потому, что невозможно выяснить, а потому, что никто особенно этим не занимался. Ну, за исключением вот царевича Дмитрия, ой, простите, за исключением графа Сергея Шереметьева, современного исследователя Козлякова, вот меня, собственно говоря, еще некоторых других исследователей, очень ограниченное число. И вот сегодня я хотел бы проследить судьбу всего трех человек из этого следственного дела. Это Иван Пашин, Василий Буторин и Иван Акулов. И давайте посмотрим, что это нам даст для расследования загадки царевича Дмитрия. Открываем следственное дело 1591 года. После смерти царевича Дмитрия основная часть посадских людей пошла, что называется, на поводу у его родственников по матери, то есть у Нагих, и стала убивать битяговских, государевых людей, присланных для того, чтобы упорядочить угличскую жизнь царевича Дмитрия, Нагих. И, собственно, Нагие битяговских же и обвинили в смерти царевича и побудили посадских людей к тому, чтобы убить Михаила Битяговского с семьей. Вот вышеупомянутые Иван Пашин и Василий Буторин. Это были посадские люди, горожане углические, которые были вхожи к Михаилу Битяговскому и были в числе тех немногих посадских угличан, которые отказались принимать участие в этом преступлении. Причем из последующих их показаний следует, что еще минимум за 2 часа до смерти царевича и убийства Битяговских уже было известно о том, что готовится какое-то преступление. Вот. Вероятно, они, наверное, не знали, что самого Михаила Битяговского хотят убить, или не знали вообще какой-то конкретики, потому что, ну, по презумпции невиновности хочется предполагать, что, наверное, Буторин и Пашин предупредили бы того же Михаила, да? Вот. И за свою принципиальную позицию, за неучастие в этом преступлении, они сами, Буторин и Пашин, получили угрозу от угличан, скрылись из Углича. Цитирую следственное дело. «А посадский человек Истомка Батусов сказал, что его посадские люди хотели убить и до смерти за то, что он почал разговаривать, чтобы они за посмех, то есть понапрасну, без государственного ведома не убивали и тех всех, которые ныне с Михаилом побиты. И посадские люди, изымав его, то есть схватив, посадили в тюрьму, да отняли у него 3 рубля денег». То есть вот, пользуясь этой вольницей временной, да, они еще не только его, как говорится, посадили за приставы и побили, они еще и деньги у него отобрали. А в головах, то есть как бы возглавлял все эти деяния у посадских людей которые Михайла убили с товарищем, Тихон Быков, да Степан Полуехтов, да Тит Сапожник, а то все миром побивали. То есть помимо вот этих упомянутых конкретно лиц по именам, всем миром, то есть вообще весь посад Углический участвовал в этом злодеянии. Ну, как мы знаем, на самом деле не весь, да, потому что те же Пашин, Буторин и Девятой Симохин скрылись и не решились, как бы вот, вернее, наверное, совесть не позволила, да, естественным образом принимать участие в этом преступлении. Но, тем не менее, вот эта характеристика «всем миром побивали» говорит о многом, о том, что это были практически все. А он, то есть вот тот человек, который сейчас рассказывает об этом, из Томка Батусов, сидел в тюрьме, а того не ведает, как их побивали. То есть сам процесс вот, убийства он не видел. А добрые люди с посадскими людьми, не думали, те разбежались. И вот он перечисляет. Иван Пашин, Василий Буторин, Девятой Симохин. И сразу же дальше вот, в деле следуют показания Ивана Пашина и Василия Буторина. Причем надо обратить внимание, что Девятой Симохин куда-то исчез. Вот его следов я не смог найти вообще никаких исторических источников на данный момент. Вполне возможно, что вот вы сейчас увидите из дальнейшего контекста, что как гонялись посадские за Пашиным и Буториным, видимо, Симохина они все-таки догнали. То есть, вероятно, все-таки этот человек погиб, его нашли и убили за вот это противление толпе общему решению. А Пашин и Буторин, посадские люди, сказали в расспросе, как царевича Дмитрия не стало и как побили Михаила Битюговского с товарищем, того они не ведают. Были они в деревне, версты с две от посаду, а съехали в субботу в 4:00 дня. То есть тот самый день, когда убили царевича Дмитрия, но его убили в 6:00. А это речь идет о 4:00. Почему я и сказал, что за 2 часа до всех событий эти 2 человека, 3 человека уехали, потому что они уже предполагали, что будет какое-то злодеяние, и чтобы в этом не участвовать. А как они заслышали в городе шум великий, речь идет о колокольном звоне, когда стали бить в колокола после смерти царевича Дмитрия, в город и не пошли, и за ними гонило 20 человек посадских для того, что они были прихожи к Михаилу Битюговскому. То есть за расположение Пашина Буторина к государеву Дьяку, то есть посланному государем Федором Ивановичем на Углич, за это их расположение к нему, около 20 человек посадских, они устроили облаву, гонялись за ними. И они, пася места, то есть по настоящее время, по момент дачи показаний, ходили по лесу, то есть прятались, а в город идти не смели, что хотели их побить, им посадские люди. Побить это не в прямом смысле, как мы сейчас понимаем, да, не в том смысле, не тот смысл вкладывается в это слово в XVI веке, как сейчас, побить, да, а в том как раз конечном смысле, что лишить жизни собирались. И как мы сведали про князя Василия Ивановича Шуйского и про Андрея Петровича и про Елизария Вылузгина, что они приехали на Углич, и мы и пришли на посад. То есть Пашин и Буторин вернулись в Углич, когда приехала следственная комиссия. То есть когда уже отгремели громы все, да? Вот. И вот это упоминание, что они находились в 2 верстах от Углича, а на того же Шереметьева и других исследователей очень интересовало, где же они были. И мне удалось выяснить, где находились Пашин и Буторин. Мало того, удалось выяснить, кем они друг другу приходились. Дело в том, что в описаниях 1595-7 годов, то есть чуть более поздних, чем происходящие события описываемые, упоминаются земли Угличского Покровского монастыря, там много было монастырей, на Оброке за посадскими людьми Иваном Пашиным и Василием Буториным. Это такие местечки, которые сейчас даже сохранились на карте Углического района. Называются Овинище, вернее, раньше называли, сейчас немножко видоизменены названия. Овинище, Глухово и Андрианово. Вот они принадлежали Пашину и Буторину, они там жили. И о том, какое социальное положение занимали, вернее, даже не социальное положение с точки зрения как-то в иерархии общества, да, посадские люди, они невысоко стоят, а насколько они были богатые, говорит то, что у Пашина и у Буторина в этих деревнях проживали их люди. То есть это не в том смысле, что там какие-то крепостные. Ну, это вообще тонкий вопрос. Сейчас не будем углубляться в понятие крепостного права. А речь идет о том, что вот их люди, да, которые на них работали. Игнашка Федоров, Богдашка Немчин, Поспелка Артемов, Тренка Артемов и, внимание, Ивашка Акулов. Вот этот вот самый Акулов нам сейчас дальше еще встретится. Таким образом, Пашин и Буторин были соседями, как мы с вами видим. И очень вероятно, что во время событий 1591 года они находились именно в своих деревнях, расположенных на юго-восток от Углича, скажем так, посредине между направлениями на Ростов и Ярославль. Вот это направление на Ярославль, Ярославская дорога, тоже мы давайте зафиксируем в памяти этот факт, потому что он дальше встретится. И находка нами в источниках местоположения деревень Пашина и Буторина приоткрывает и другую, немножко такую завесу тайны. Дело в том, что упоминаемый как человек Василия Буторина Иван Акулов, вот этот Ивашка Акулов, да, он в 1591 году был сытным сторожем на дворе царевича Дмитрия. То есть как раз в момент убийства царевича Дмитрия он служил у него на дворе, в Угличском Кремле. Цитирую следственное дело. А сытные сторожи Тренко Игнатьев да Иванка Акулов, вот Ивашка, Иванка, одно и то же лицо, Акулов, да Ивашка Аникеев, да уксусник Ульянка Якимов, да свечник Гриша Иванов в расспросе сказали, что царевич Дмитрий Мая в 15-й день в субботу на заднем дворе тешился, играл ножом с жильцы, и в те поры пришла на него старая падучая недуг. И тут его кинуло о землю и било его долго, и он себя поколол ножом сам. Это вот показания этих людей. Значит, мы с вами установили связь между Буториным и Акуловым. И обратите внимание, первый Буторин был вхож к Битяговскому, а второй служил у Нагих, у злостных врагов этого самого Битяговского. Случайно ли это? Скорее всего, нет. Скорее всего, это говорит в пользу того, что Акулов выполнял какое-то задание Буторина, и здесь за этим стоят определенные какие-то силы, интересы, о которых мы сейчас дальше будем говорить. Потому что дальше еще интереснее. Как известно, вот следственную комиссию, которую послал Федор Иванович с патриархом Иовом, с Боярской думой по смерти царевича Дмитрия и после бунта Нагих, вообще угличских посадских людей, в город Углич, эту следственную комиссию возглавил будущий царь, а тогда князь Василий Иванович Шуйский. И вот, услышав слух о приезде комиссии, о чем мы уже с вами зачитали, да, Пашин вместе с Буториным сразу же пошел к Шуйскому и дал свидетельские показания. То есть он был, ну, если не расположен к Шуйскому, Пашин с Буториным, они были, если не расположены к Шуйскому, то, по крайней мере, нейтрально настроены, да, как главе следственной комиссии. Но, если мы посмотрим на 1606 год, об этом я уже упоминал в позапрошлой передаче на эту тему, когда Шуйский стал царем, и об этом стало известно в Угличе, Иван Пашин ему не подчинился. Он не признал его в качестве царя и ушел к неким литовским людям, за что его сразу же обвинили в предательстве и даже в сдаче Углича врагу. Вообще, во многих источниках 17 века и более поздних, Иван Пашин, старший, потому что потом будет еще младший, это такой национальный предатель, антигерой углический. И можно сделать вывод, что отношения Пашина и Шуйского не сложились именно тогда, в 1591 году. Потому что что-то такое, видимо, сказал или рассказал Шуйскому Пашин вместе с Буториным, что вот положило в их отношениях такую межу. Еще позже, в 1623 году, угличские посадские люди, из числа тех самых, которые за свой бунт, за поддержку Нагих и за убийство Битяговского, были сосланы в Сибирь, в Пилым, и после этого потом уже были реабилитированы, вернулись в Углич. Вот в 23-м году угличские посадские, то есть много-много семей, били челом государю Михаилу Федоровичу, на таможенного угличского голову Ивана Ивановича Пашина. Это как раз Иван младший, то есть сын Ивана младшего. Сын, простите, Ивана старшего. Мол, тот Иван Иванович Пашин, выполняя свои обязанности, разоряет Углич и посадских людей. Но здесь важнее другое, что они обращают внимание на то, что Иван Пашин-младший, продолжатель дел, злых, по их определению, дел, своего отца, Ивана Пашина-старшего, который, внимание, по словам угличан, вместе с дьяком Битяговским и девятым Семухиным в 1591 году якобы убил царевича Дмитрия. здесь еще надо обратить внимание на такой момент, что когда уже все официальные источники и слухи настойчиво говорили о том, что, то есть во времена Романовых, да, первых Романовых, настойчиво говорили о том, что в 1591 году приказом Бориса Годунова был убит Дмитрий Угличский, да, именно тогда, в 1623 году, при Михаиле Романове, те, кто реально принимали участие во всех этих событиях угличских, они ни словом не упоминают Бориса Годунова, хотя это уже стало просто таким нормальным словоупотреблением. Это было модно, никто не мешал им это сделать. Если при Рюриковичах об этом могли только на уровне слухов говорить, шептаться где-то в подворотнях, то при Михаиле Романове это было нормально. Обвинить Годунова во всех тяжких грехах, вообще в том, что смутное время имело место быть. И тем не менее, они не упоминают Бориса Годунова. Они говорят, что вот именно конкретные посадские люди, Пашин и Симухин, и государев дьяк Михаил Битяговский, что именно они стали убийцами царевича Дмитрия. Но ведь мы-то с вами помним из следственного дела, что Иван Пашин, Василий Буторин и Девятой Симухин – это как раз три человека из посадских, которые поименно упоминаются в следственном деле под характеристикой добрых людей Углича, то есть тех, кто не стал принимать участие в преступлениях. И вот опять я обращаю ваше внимание на то, уважаемые радиослушатели, как все поменялось после смутного времени, как поменялись оценки. То есть те, кто были добрыми людьми до, стали злыми людьми после. Конечно, это обвинение, ну, вот, по отношению к Битяговскому, Симухину и Пашину, что они там убили царевича Дмитрия, оно, естественно, не имеет под собой никаких исторических оснований, так же, как и обвинение в отношении Бориса Годунова. Я часто об этом говорю. И хорошо известно, что убийство царевича Битяговским и его людьми – это выдумка нагих, которых даже не беспокоил тот факт, что во время гибели царевича дьяк Битяговский спокойно себя обедал, не ведая о происходящем. А нагие выдумали это обвинение, под него же заставили толпу убить Битяговских, а потомки вот этой толпы, сосланные и вернувшиеся, спустя 30 лет обвиняют Ивана Пашина-старшего в убийстве царевича. Другими словами, Пашин и Буторин отказались участвовать в бунте и вот им таким своеобразным образом отомстили. Толпа обвинила их в убийстве царевича. Ну, есть предание, что Иван Пашин-старший утонул в реке, в Угличе, вскоре после смутного времени. И это, собственно говоря, все, что мне известно на данный момент об Иване Пашине. Так что, как видите, вот на сегодняшний день удалось установить такую предысторию их знакомства с Василием Буториным и некоторые другие интересные нюансы, в том числе, что Василию Буторину служил Иван Акулов. А вот теперь, собственно, давайте посмотрим, что мы знаем о дальнейшей судьбе Василия Буторина. Я напомню, что радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня мы говорим на тему «Царевич Дмитрий Угличский и Лже-Дмитрий. Часть третья». Наш телефон 959-59-39. 959-59-39. Спустя 30 лет после событий углических, вот этих трагических, 1591 года, мы находим Василия Буторина аж в 800 километрах, но по все той же Ярославской дороге, в городе Хлынове. Что такое Хлынов? Это впоследствии Вятка, а сейчас Киров. Там он занимал должность целовальника и был богатым посадским человеком. Мало того, бывший угличанин, а ныне хлыновец, ветчанин на реке Вятки, да, Василий Буторин в 1629 году, как оказалось, приобрел земли, дикое раменье, то есть лес, в Березовском стану за Кирмыжом, и эти самые земли Буторин впоследствии передал Вятскому Успенскому монастырю. Почему я так акцентирую на этом внимание, что Буторин отдал земли Вятскому Успенскому монастырю? Дело в том, что тут в нашем рассказе появляется фигура человека, который известен всем, кто интересовался темой царевича Дмитрия. Это святой Трифон Вятский, судьба которого теснейшим образом связана и с загадкой царевича Дмитрия, и одновременно с именитыми людьми Строгановыми. Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как же состоялось прославление царевича Дмитрия? Просто я хожу в храм царевича Дмитрия при Первоградской. Если пятая жена, Мария Нагая, невенчанная, и все-таки действительно он был убит. И кем убит? И, ну хорошо, ну убит. А что он такого сделал? У нас многие цари убиты. Александр II, давайте прославим. Федор Борисович,
да, ваш
то же самое. Ну а почему прославление? Простите меня за этот вопрос.
Да, ну вам, наверное, не за что извиняться. Хотя, на самом деле, если вы ходите в храм царевича Дмитрия, и при этом у вас этот вопрос еще остается, я немножко удивлен этому вопросу. Вот при таком сочетании. Потому что, может быть, только недавно стали ходить и не разобрались. Ведь я бы ответил таким образом. Совершенно разные вещи – это личность и служение. Да? А батюшка ли какой-нибудь, государь ли, чиновник ли – это служение. Но под служением всегда есть личность, личные качества человека. И мы должны почитать служение – и в зависимости от личности уважать или, может быть, не уважать личность. Это совершенно разные вещи, их нужно разводить. Я к чему это говорю? К тому, что царевич Дмитрий Угличский, ну, мы так называем его царевичем, он действительно был незаконнорожденным сыном, никаких прав на престол не имел. Но просто вот хитрым образом его имя, как все-таки сына, естественно, плоть от плоти, кровь от крови, царя Ивана Грозного, его имя Дмитрия использовали вот в этих политических интригах, да? То есть, с одной стороны, он не имел прав на престол, но с другой стороны, когда он погиб при прославлении в 1606 году от его мощей, начались чудотворения. И поэтому мы уже говорим не о служении, а о личности этого мальчика, в любом случае невинно убиенного. Поэтому мы говорим о том, что он прославлен за свои чудеса, за свою помощь людям по молитвам. И вот, в принципе, этот вопрос достаточно часто встречается. Даже про Ваню Чиполоса у меня спрашивали, за что его канонизировали. Ну, мучили, убили, за что канонизировали. Во-первых, еще до убийства, то, что он стоял на своем, не отказывался, не отрекался от отца, да, чти отца твоего и мать твою, и долголетен будешь и на земле. Вот. А во-вторых, то, что после смерти он проявил себя чудесами, через его мощь стали чудеса проявляться, то поэтому человек канонизирован. И опять-таки я неоднократно говорил, что как царевич Дмитрий, как Ваня Чиполосов, есть еще и другие примеры людей, которых мы знаем по именам, и людей, которых мы вообще не знаем даже по именам, но тем не менее, они вот там безымянные, просто известно, жил там-то, да, он канонизирован. За что? Непонятно. Кроме одного только ответа, что по их молитвам происходят чудеса. То есть это вот воля Божия, понимаете? Здесь не нужно этому удивляться, и мне кажется, я ответил на ваш вопрос. Есть еще телефонный звонок.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вот вы так скрупулезно отыскиваете истину, правду в нашей истории. Фактически ищете источник нашего выживания в будущем. Спасибо вам. Но вот скажите, пожалуйста, кому было выгодно вот так вот запрятать следы исторические? Ведь, наверное, были подпорчены и летописи. Ведь без главной династии, без церковного решения, потому что, вы помните, митрополит Филипп, он в житии, которые собраны были Дмитрием Ростовским, я не знаю, правда, может быть, это выдержки уже в более простой литературе, это может быть с какими-то дополнениями, но это тоже описано вот все та же самая карамзинская повесть, Скуратов, как руками Скуратова.
Ну да, но это немножко другая история про митрополита Филиппа.
Да. И вот скажите, пожалуйста, почему, кому это выгодно было в России? Ведь это не последний случай. И вот если у вас будет возможность на будущее, вы спрашивали в прошлый раз интересующие темы, вот такую тему. Вот это времена Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной, 41-45 года, угу. Почему мусульмане-хорваты были союзниками Гитлера, а также горцы Советского Союза, они тоже были на его стороне, а вот мусульмане Средней Азии и крымские татары, они плечом к плечу и очень жертвенно воевали за Советский Союз, за Сталина, также и за Родину, и за Отечество. Вот, а так вам большое спасибо за ваш труд, конечно.
Дай да, я вас... Спасибо, Господи. Я вас тоже благодарю за вопрос и за такую оценку моей деятельности. Что касается вот последней темы, интересная действительно тема, но, наверное, уже в вашем вопросе частично лежит ответ, то, что дело не в религии в данном случае, не в исламе, а в отношениях каких-то геополитических, национальных и так далее. Да? Если разные мусульмане по-разному относились к нашему Отечеству в период Великой Отечественной войны. Вот. Что касается, кому было выгодно и кто занимался чисткой истории, то... Как вам сказать? Я тщательно избегаю вот всякого рода таких преувеличений на тему чистки истории. И чистки летописей, и изменений, уничтожений каких-то данных, да. Потому что очень много спекулируют на эту тему, там, Фоменко, Носовский и компания. И не только они, да. Но, с другой стороны, это абсолютно, хоть и преувеличено, но это правда, что действительно источники чистились, уничтожались. Ну, и даже просто те источники, которые есть, которые сохранились, они многие тенденциозные, как новый летописец знаменитый, который, безусловно, под влиянием патриарха Филарета создавался. Вот, ну, понимаете, пока я не ответил на вопрос, а это один Господь Бог знает, смогу ли я когда-нибудь ответить на вопрос, кто, когда и зачем убил царевича Дмитрия, потому что никто, есть только гипотеза, никто до сих пор не ответил на этот вопрос, вот, точно, да. Если Бог даст, когда-то мне Господь пошлет вот это историческое расследование завершить, и я отвечу на этот вопрос, только тогда я смогу ответить, скажем так, стопроцентной точностью, кто и подчищал источники. Да? А сейчас мы с вами можем только по косвенным данным, теоретически, нет, даже уже практически, но все-таки по косвенным данным, говорить о том, что это было выгодно как внутренним силам, я называл это крупнейшие рода, потомки Гедеминовича Мстиславские, это Шуйские потомки Рюриковича, но не Искалитовича. Это, безусловно, Романовы и Юрьевы. Это, безусловно, Голицыны тоже Гедеминовичи. То есть, в общем, несколько виднейших родов, которые, как вам сказать, очень хорошо, честно и качественно служили России веками. А вот к 16 веку, в конце 16 века, к началу 17 века, вот, не знаю, такое слово употребление, ну, скуксились. Вот такое-то такое, наверное, генетическое вырождение пошло в некоторых представителях. Естественно, я не говорю про всех представителей этих родов, да. И вот рвались к власти все названные, и не только они. И поэтому, соответственно, как бы за их спинами, вернее, их руки участвовали в подчищении исторических данных, о котором вы спрашиваете. Есть еще телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Анатольевич, мне посчастливилось долгие годы работать в Московском Кремле, и когда мы праздновали, вы знаете, юбилей Архангельского собора, пришлось подготавливаться к этому событию. И работы были и внутри, благо украшали раку царевича Дмитрия. Когда пришлось нам открыть внутренний объем его, мы вникли вот в ту историческую, так сказать, сущность, если это можно так назвать, которая досталась нам от времени. Вы знаете, судя по оставшимся монетам на дне этой раки, каждому событию военному тех лет и многих последующих сопутствовала молебен в Архангельском соборе с прославлением именно царевича Дмитрия, и уходящие на брань оставляли там монеты. Очень много, большее количество монет относится к периоду Первой Отечественной войны с Наполеоном. Вот такое маленькое замечание.
Да, интересно.
Образ, безусловно, убиенного, с которого начинаются многие лихолетия нашей истории, был врезан в память народную. Это было сущностью, молитвенной сущностью, как я считаю, как считают многие исследователи.
Да, вот я с вами подвиг. Согласен, конечно. Конечно, благодарю вас за такой интересный рассказ. Я могу только еще добавить такой момент, что касается царевича Дмитрия, его мощей. Ну, наверное, это другой раз я об этом добавлю, потому что есть еще телефонный звонок, а мне надо продолжить, чтобы я успел вам рассказать обо всем, что хотелось. Поэтому сейчас я немножко порассказываю, а потом уже отвечу. Как вы помните, после смерти царевича Дмитрия последовала измена Нагих и убийство Битяговского. Эта измена выразилась не только вот, собственно, в убийстве Битяговского и его ближних, а дело в том, что еще немногие знают, Нагии подожгли Москву. Ну, Москва много раз горела, по-разному. И вот в 1591 году, буквально через несколько дней после смерти царевича Дмитрия, Нагии подожгли Москву. Высказываются разные точки зрения, зачем им это было нужно, или хотели отвлечь внимание от событий в Угличе, или приписать Борису Годунову не только убийство Дмитрия, но и поджог Москвы, как ему приписывали Борису Федоровичу Годунову очень много и других злодеяний напрасно возводили в политических целях. Мало того, они, то есть Нагии, собирались поджигать не только Москву, но и другие города, и в том числе Чусовую, столицу Строгановых. То есть Нагии планировали не просто локальный бунт против власти в Угличе, они хотели посеять смуту во многих городах. Вот указная грамота царя Федора Ивановича в Чусовую Максиму Строганову. От царя великого князя Федора Ивановича всея Руси в Чусовую Максиму Строганову, нынешнего 99-го, то есть 7000 по нашему летоисчислению, современному 1591 года, на завтрие Троицына дни в понедельник зажгли на Москве за Неглинную посад зажигальники Левка-банщика с товарищей во многих местах, и тех зажигальников Левку-банщика с товарищей переймали, и те зажигальники в расспросе боярам нашим сказали, присылал к ним Афанасий Ногой людей своих Ивашка Михайлова с товарищей, а велел им накупать многих зажигальщиков, а зажигать им велел московский посад во многих местах. И они, по Афанасьеву велению Нагова, на завтра и Троицына дни, зажгли на Москве посад, за Неглинную на Орбате во многих местах и на Часовую, где, да и по он им, по многим городам, Афанасий Нагой разослал людей своих, а велел им зажигать. И как к тебе, то есть Максиму Строганову, вся наша грамота придет, и ты б тотчас на Чусовой по всему посаду и по слободам заказал накрепко старостам и целовальникам, и соцким, и пятидесятским, и десятским, и всем посадским людям, чтобы у себя изб и мылин, и в монастырях келий не топили. А не учнешь того всего беречь накрепко, а которое поруха твоим небрежением учинишь городу, или посаду, или слободам, и тебе от нас быть казнену смертью». Писано на Москве лето 7099 мая в 28 день. Как видите, таким образом Строгановы были связаны с событиями 1591 года, потому что именно Чусовая была выбрана в перечне городов, которые Нагии собирались поджигать. И вот в это самое время у Строгановых складывались отношения с Трифоном Вятским, которого я упомянул до того, как были вот предыдущие телефонные звонки. Этот самый святой Трифон Вятский, ни много ни мало, известен тем, что он постриг в монахи Григория Богдановича Отрепьева в 1588 году. Того самого, которого большинство исследователей до сих пор считают будущим Лжедмитрием. Об этом постриге рассказывает много источников, в том числе сказания о царстве царя Федора Ивановича, иное сказание, такое название, иное сказание. А в июне 1606 года царь Василий Иванович Шуйский, посылая послов в Польшу, наказывал им, послам, дать королю следующую биографию Отрепьева. Потому что вообще и при Борисе Годунове, и при последующих государях давались разъяснения, да, по поводу происходящих на Руси событий. В прошлых годах при царе Борисе явился на Москву вор Чернец, а в мире звали его Юшком, то есть Юрием, сына боярского галичанина Богданов, сын Отрепьев. Дед его Замятня был пострижен в Чудове монастыре, а отца его Богдана зарезал Литвин на Москве в немецкой слободе. А он был в холопях у Микитиных детей Романовича Юрьева. И у князя Бориса Черкасского, и заворовався, постригся в Черницы, а постригал его, внимание, Святки игумен Трифон. Конец цитаты. Мало того, что Трифон постриг Отрепьева после знаменитого дела Романовых 1600 года, когда они были обвинены в государственной измене, и у меня была отдельная передача, посвященная патриарху Филарету, я в связи с этим рассказывал и об деле Романовых. Так вот, после этого случилась внеплановая проверка, как бы теперь сказали. Или, как тогда говорили, дозор монастыря святого Трифона Вятского. То есть Успенского, Хвалынского тогда, теперь Вятского, Кировского монастыря. Этот дозор был в числе многих других проверок северных монастырей. Государь Борис Годунов искал некоего монастырского детеныша. То есть, как можно предполагать, человека, выдаваемого за царевича Дмитрия. Дозор в Хлыновском монастыре проводился в 1601 году, и проводил его Федор Артемьевич Рязанцев, который был хлыновским городовым приказчиком. Мальчика не нашли ни в Хлыновском монастыре, ни в других, как вы знаете. Если бы нашли, видимо, не было бы Лжедмитрия. Но дальше больше. Вот этот самый Рязанцев, который проводил дозор у Трифона, владел судами, которые торговали на Волге. И на них плавал, кто не знает, не поверит с первого раза, наверное, Илейка Муромец, не святой Илья Муромец, а вот такой человек начала 17 века, незаконно рожденный тоже, кстати говоря, один из будущих самозванцев. Дело в том, что в период, ну, то самозванцев было много, вы знаете, Лжедмитрий I, II, III и под другими именами еще масса других, которые выдавали себя не только за Дмитрия, они выдавали себя и за других существовавших и придуманных ими потомков Рюриковичей. Так вот, период смуты Илейка Муромец выдавал себя за некоего сына государя, которого подменили. То есть, что подменили царского сына. То есть он говорил о том, что у царя Федора Ивановича, последнего Рюриковича из династии Калитвичей, был сын Петр. Это, мол, он и есть Илейка. Он, Петр Федорович. А подменили его девочкой Феодосией. Как мы знаем, действительно, у Ирины Годуновой и Федора Ивановича была дочь Феодосия, да, скончавшаяся в младенчестве. Вот родился он, Илейка, Петр, а подменили Феодосией. Вы понимаете, уважаемый радиослушатель, о чем это говорит? Появление такого самозванца с биографией, связанной с Рязанцевым. Откуда простой казак Илейка мог услыхать о подмене царского сына? Ведь он плавал на судах Рязанцева, человека, который проводил дозор Успенского монастыря. Монастыря, который возглавлял Трифон, постригавший Отрепьева. Монастыря, где искали мальчика, которого многие считали выжившим царевичем. То есть выжившим именно за счет подмены в Угличе, что якобы убили какого-то другого мальчика, а сам царевич выжил. Того самого монастыря, с которым был тесно связан тот самый угличский добрый человек Василий Буторин, который упоминается в деле царевича Дмитрия 1591 года, и о котором мы сегодня с вами говорим. Ну, вот вслед за констатацией этих событий в жизни Василия Буторина, можно проследить его судьбу и дальше. То есть вслед за тем, как мы сказали, что он был связан с Трифоном Вятским, а далее с Отрепьевым, Илейкой Муромцем, да, прямые и косвенные параллели, связи, можно проследить его судьбу до 1635 года, как минимум. Василий Буторин в числе активистов бунта против кормления воевод в Хлынове. То есть хлыновцы взбунтовались против государевых воевод, которые, по их мнению, разоряли поборами и взятками их город. В ходе этого бунта, измены, были убиты государевы люди. Совершен самосуд, точно так же, как и в Угличе. Наступила опала, естественно. Но на первый взгляд здесь Буторин выступает в совершенно другом качестве. Да? Если в Угличе он всячески отстраняется от бунта, не участвует в измене ногих, то в Хлынове он в первых рядах. Он участвует вот в этой измене хлыновцев государственной власти. Однако нужно понимать, что, я недаром сказал, что на первый взгляд, что в это время правит уже другая династия, и не первая после Рюриковичей. Да? Там были шуйские Рюриковичи, там были Годуновы, шуйские Рюриковичи, Лжедмитрий был, Семибоярщина была, а вот теперь уже Романовы. То есть многое очень сильно изменилось за прошедшие 44 года. И участники этого бунта 1635 года были сосланы из Хлынова. Вероятно, в их числе был и Буторин. Вообще говоря, вот о тех временах, несмотря на отсутствие доступных нам сейчас с вами средств передвижения, скоростных, да, там, самолеты, поезда и так далее, нужно констатировать, что люди тогда были очень мобильны. Очень мобильны. И вот дальше мы с вами встречаем Василия Буторина и его детей. Вспомните, после Углича и Вятки мы их встречаем на побережье Белого моря, у моря Студенова. У Василия Буторина было два сына, Илья и Петр. У Ильи в Угличе был свой двор, что говорит о том, что Буторина не порвали после событий конца XVI века связи с родным городом. Но, имея двор в Угличе, сын Василия Буторина торговал именно на берегу Белого моря, в том числе с иноземцами. Как, кстати говоря, и отец Вани Чеполосова, Никифор Григорьевич, также торговал с иноземцами через Астрахань, с Персией. А другой сын Василия Буторина, Петр, вместе с отцом упоминается, вы не поверите, в житии святого Варлаамия Керицкого. Цитирую. «Петр Васильевич Буторин, то есть сын Василия, еще будучи 10-летним мальчиком, выехал с отцом на рыбную ловлю в Белое море, к Сон-острову, и видел Петра во сне, будто плывут они близ Шарапова мыса. Поднялась буря, мальчик с ужасом заметил, что карбас их полон воды». А спереди шла на них волна, готовая потопить их. Но затем Петр видит старца с белой бородой, защищающего их судно от напора волн. И вдруг карбас очутился в защищенном от волн мест за коргою. Когда минула опасность, старец сказал мальчику, «Вы потонули бы, если бы не я, Варлаам из Керити». И велел ему, то есть мальчику, поведать о том людям. Петр проснулся, рассказал свой сон отцу, то есть вот нашему герою сегодняшнему, Василию Буторину, но тот не обратил внимания на слова мальчика. Кстати говоря, не хочется делать далеко идущих выводов, но учитывая участие в углических и вятских событиях Василия Буторина, можно предположить вслед вот за этими словами, что он не обратил внимания на сон мальчика, на своего сына, можно предположить определенный характер Василия Буторина, что он был человек деятельный и не очень подверженный размышлениям по поводу каких-то таких вещей, которые могут прийти во сне или что-то вот такое подобное. Был человек решительный, по всей видимости, практический. Вот продолжу цитировать житие. «Утром рыболовы увидели ладью, признали, что ладья Керицкая, но не решились подойти к ней, так как поднялась большая зыбь, начиналась буря. По приказанию Василия Буторина поплыли в Керицкую волость за хлебом, и сон мальчика сбылся, теперь наяву. Волна залила лодку». Рыбаками владел ужас, отчаяние, потому что они видели еще более яростную, которая приближалась и грозила покрыть и похоронить их. Еще более яростную волну, которая приближалась и грозила покрыть и похоронить их. Но внезапно какой-то невидимой силой карбас был выброшен к берегу за коргу. Тогда они вычерпали воду из карбаса и благополучно доплыли до волости. Через 5 дней преподобный вторично явился Петру во сне. Теперь укорял его и грозился побить, если он не расскажет людям о своих видениях и о чуде святого. Петр рассказал, и это послужило к почитанию, дальнейшему прославлению святого Варлаама Керицкого. На Белом море оказался Василий Буторин. А в синодике тоже северного Сийского монастыря, того самого, где пребывал в Опале и был пострижен под именем Филарета Федор Никитич Романов, в синодике Сийского монастыря одновременно упоминается и род некоего Макария Буторина и род Ивана Акулова. Как вы помните, Иван Акулов был человеком Василия Буторина в Угличе в конце XVI века. Вот какой путь, еще раз повторю, проделал Буторин из Углича в Хлынов и из Хлынова на Белое море. Не прошел ли этот путь или часть этого пути и тот человек, вначале мальчик, потом юноша, потом уже мужчина, кого считали выжившим царевичем, которого называли Григорием Отрепьевым и впоследствии Лжедмитрием. Здесь оставлю знак вопроса и хочу сказать, что пока сложно ответить на этот вопрос. Но в самых разных источниках, в том числе из уст самого Лжедмитрия, звучит информация о том, что он до поры до времени спасался именно в северных монастырях. Это факт. Вот подведу итоги, наверное, и сделаю выводы в отношении сказанного сегодня, в первую очередь, что касается Василия Буторина. Он был связан, как вы видите, с Трифоном Вятским, постригавшим Отрепьева и попавшим в опалу после дела Романовых. Так что, на мой взгляд, можно предположить, что Буторин и Акулов увезли, как гипотеза, в 1591 году из Углича некоего ребенка, которого мы с вами знаем под именем Григория Отрепьева, а затем и под именем Лжедмитрия. Кем был этот ребенок, сказать сложно. То есть, был ли это Григорий Отрепьев, или это был кто-то иной? Потому что вот тот же граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, он был, ну, обратил внимание на интересный момент, что были слухи о том, что в Угличе тогда, в 1591 году, погиб не только царевич Дмитрий. И, как бы продолжая логический ход такой мысли своей и, в общем-то, некоторых других исследователей, Шереметьев предполагал, что это было связано с тем, что действительно, по крайней мере, планировалась некая подмена царевича Дмитрия на Гимели, не знаю кем, но вот в антигодуновских целях, что она могла планироваться для того, чтобы скрыть царевича и вовремя где-то его, чтобы он всплыл с такой вот чисто политической, с целью политической борьбы. И вообще, вы вспомните, что в следственном деле 591 года опрашивается очень много маленьких рубяток, детей, которые играли с царевичем Дмитрием. Ну и Ваня Чеполосов через 70 лет, тоже ребенок углический. Что-то там с детьми углическими, помимо царевича Дмитрия, было непросто. И вполне возможно, что либо Григорий Отрепьев, либо какой-то другой мальчик углический был тем самым мальчиком, которого Буторин и Акулов увезли в 1591 году. Вы скажете, что Григорий Отрепьев был из Галича под Костромой. Дело в том, что существует достаточно обоснованная гипотеза, что Отрепьевых было двое. Почему очень часто их в источниках называют то Юрий, то Григорий, то Георгий. И там речь идет не о том, что одно мирское имя, а другое имя в монашестве, да, речь идет о том, что было два представителя рода Отрепьевых, один из Галича, а другой из Углича. Отрепьевы жили и там, и там. И вот все это к чему я в данный момент говорю? К тому, что много всяких предположений можно строить, что за ребенок был увезен в 1591 году Буториным и Акуловым, но то, что какой-то ребенок действительно кем-то выращивался, если так можно сказать, спасался по северным монастырям, по всей вероятности, так оно и есть. И сам этот ребенок был глубоко убежден, что он царевич Дмитрий. В этом явно были убеждены и те, кто его спасал. Иначе для чего бы они его спасали? И спасали-то, собственно говоря, для того, чтобы использовать имя сына грозного царя против Бориса Годунова, чтобы свергнуть Бориса Годунова. И, как мы знаем, к сожалению, им это вполне удалось. То есть тем людям, которых мы пока не можем назвать по именам, потому что загадок много, но то, что смерть царевича Дмитрия и вот все, что вокруг него, это является следствием политической интриги, а здесь мы можем однозначно говорить об этом. Вот, и Бориса Годунова удалось, ну не то чтобы свергнуть, а уже убить его сына Федора и сменить династию Годуновых, удалось именно благодаря тени Дмитрия. Вот этого нареченного Дмитрия. Как видите, уважаемые радиослушатели, вот попытка проследить судьбу лиц, упоминаемых в следственном деле 1591 года, в данном случае Василий Буторин, Иван Пашин и Иван Акулов, она, по крайней мере, на мой взгляд, оказывается весьма успешной. То есть это то направление деятельности для исследователей, которое, как ни странно, очень редко к нему люди, исследователи обращались, но которое очень перспективно. Вот. Я вас благодарю за внимание. Осталось еще некоторое время, и есть телефонный звонок. У меня тут, я открою вам маленький секрет, у меня тут есть такой цветочек, который должен загораться, когда телефонный звонок. Я вот на него смотрю, а он не загорается. А оказывается, телефонный звонок давно уже есть. Просто он, какая-то техническая была погрешность. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, беспокойство в ресторане. Вот, по теме передачи вот вопрос я хотел бы задать, если есть такая возможность.
Да, да только, пожалуйста, если можно, лаконично, потому что мы с вами давно уже знакомы.
Ну, я с стараюсь, чтобы вы меня понимали, поэтому я, может быть, несколько подробнее говорю. Вот вопрос следующий. Вот первый вопрос. Вот знакомы вы ли с современной работой, современной книгой под названием «100 великих загадок истории», где рассказано...
Нет, давайте я сразу отвечу. Я не знаком с этой книгой, потому что все вот эти 100 загадок, 100 тайн я вообще-то не читаю.
А вот там вот как раз есть гипотеза, где был убит, указано, что не убит не действительно царевич Дмитрий, а был подставной мальчик.
Ну да, это гипотеза не из этой книги, это гипотеза, которая еще с конца 16 века вот, ходит. Меня, да.
Да, вот, упоминается именно в этой книге, я слушал лично.
Хорошо, а какой ваш вопрос?
В связи с этим вот вопрос, вот там также указано, что никто из четырех детей, игравших с ребенком, не видели, как он себя зарезал. И там выдвигается гипотеза, что... Алло.
Да, я слушаю вас. Да.
Там выдвигается гипотеза, что был убит отрок 8-летний, не сам себя убил, а убила его кормилица, которая его несла на руках, у него вот этим гвоздем, который был у него в руках. Она
хорошо,
его...
да, я понял. Благодарю вас. Благодарю вас. Я вам хочу сказать, что гипотез, чтобы их перечислить, это не один час нужно, но гипотеза должна чем-то подтверждаться. И вот я надеюсь, что уважаемые радиослушатели являются свидетелями того, что я, по крайней мере, свои гипотезы стараюсь основывать на исторических источниках. Вот, чего и желаю всем исследователям и, собственно говоря, всем, кому интересна эта тема. Потому что, ну, чего нам с вами домысливать и мудровать того, чего не было, да? Надо говорить о том, что хотя бы иметь какое-то основание в исторических источниках. Вот, я закончил свой рассказ, третью передачу на тему «Царевич Дмитрий Угличский и Лжедмитрий». Благодарю вас всех за участие. В принципе, еще есть возможность, если будет какой-то один звонок, наверное, мы успеем принять. Вот, благодарю за телефонные звонки. И, как я уже сказал, вот вы, судя по моим анонсам, можете сделать вывод, что если вернемся, Бог даст, вернее, я надеюсь, что вернемся, ну, уже, наверное, в конце ноября или в декабре к этой теме. А перед этим будет много других интересных тем, в том числе гости Максим Недоваров, Алексей Дедушкин. И я надеюсь, что вам также будет интересно побеседовать и услышать этих гостей. Вот. Ну и, наверное, в конце, пользуясь теми минутами, которые остались, в конце прямого эфира, уважаемые радиослушатели, я могу сказать еще такой интересный момент. Факт вчерашнего дня, что называется, что я, слава богу, закончил вычитывать и составлять научно-справочный аппарат к своей книге «Распятая радуга», и вчера ее отвез в издательство «Русский мир», отдал главному редактору Вячеславу Евдокимовичу Волкову. Вот. Все пока, что называется, идет по плану, по срокам. Предстоит верстка, корректура, редактура. Потом я почитаю, что там наредактировали. Вот. И потом уже, Бог даст, книга поступит в типографию. Прошу ваших молитв. Простите, если что-то не так. Вот. Благодарю вас за внимание. Спаси вас Христос. Всего доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.